И еще одна тема к обсуждению. В этот день, именно 27 февраля 2015 года, в центре Москвы был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов. Насколько изменились политические процессы в России с тех пор и какую роль в них играет оппозиционное движение? Обсудим с Григорием Фроловым, директором Дома Свободной России. Он уже в нашей студии. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Сегодня такая дата очень скорбная и печальная. К сожалению, 3 года назад именно в этот день был убит Борис Немцов. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, вот, но все-таки была ли бы Россия другой, если бы Борис был жив?
Знаете, очень сложный вопрос, и не знаю, есть ли у кого-то на него ответ. Очень бы хотелось бы видеть Россию, в которой Борис Немцов был бы жив и продолжал свою политическую карьеру. Но вы знаете, по поводу трагичной даты, я бы сказал так, что дата из безусловно трагичной переходит еще в очень важную символичную и политико-символичную дату. Борис Немцов за эти 3 года превратился из, соответственно, российского оппозиционного политика, коим он был, в международный символ борьбы с кремлевским беспределом. Все те движения, которые сейчас происходят по всему миру и в России, то есть вот мы видели, например, огромные митинги сейчас памяти Бориса Немцова, они были не только в Москве и Питере, были по всей стране, они были в целом ряде, собственно, западных государств. Акция была и в Киеве, да. Это вот, безусловно, такой важный момент, церемониальный, да, почтить память человека, очень важного человека для оппозиционного движения в России, раз в год. Но кроме этого, я бы сказал так, что весь этот символизм имени Немцова, он очень сильно институциализируется в последнее время. То есть мы сегодня в Доме будем презентовать книгу, написанную о его жизни, там, целым рядом разнообразных сколаров, в том числе представителями украинской академической среды. Недавно совсем под эгидой фонда Бориса Немцова и Карлова университета в Праге открылся академический центр Бориса Немцова. Это будет такой классический академический финк-тэнк, который возглавил Александр Морозов. И это тоже важный шаг такой на пути. Сегодня в Вашингтоне мои коллеги как раз организуют мероприятие по открытию площади Бориса Немцова, Борис Немцов Плаза, напротив российского посольства. И это будет тоже очень важным событием для вашингтонской политики, политической жизни и вообще важным шагом в такой, в том числе, я бы сказал, международной дипломатии в отношениях с российскими, в общем, с нынешним российским политическим режимом. И, кстати говоря, в Киеве мы надеемся, что очень скоро тоже появится сквер Бориса Немцова рядом с российским посольством.
Видела тоже об этом информацию. Вот. Да,
да, мы находимся, и мы, и наши украинские коллеги, я очень рад, что в этом смысле там российская диаспора в Киеве является, в общем, важной, но частью инициативной группы по переименованию этого сквера. Вместе с нами целый ряд и украинских, и политиков, и общественников, которые за эту инициативу выступают. Сейчас вот у нас уже одни слушания позитивно прошли при киевской мэрии, и как раз сейчас после голосования будут следующие. Я думаю, что в этом году все-таки в Киеве появится тоже сквер. И вы знаете, это все очень важно на самом деле. Это очень, во-первых, позитивно влияет на, скажем так, понимание кремлевское того, что происходит в мире, с одной стороны. С другой стороны, это очень хорошо мотивирует наших коллег из российского оппозиционного движения, из продемократического движения, чтобы бороться, чтобы продвигаться вперед, и чтобы так или иначе продвигаться.
Вот немножко больше хочется об этом поговорить сейчас. Российское оппозиционное движение, насколько оно изменилось за эти 3 года, и является ли оно на сегодняшний день сплоченным?
Я думаю, что в прошлом году был очень серьезный отскок от, скажем так, политического дна, когда целый ряд разных политических оппозиционных движений в России смогли достичь определенных побед. Во-первых, безусловно, мы говорим о кампании Алексея Навального, которая, конечно, к регистрации его на выборам, как и ожидалось, не привела, но привела к достаточно большому такому кумулятивному росту оппозиционных движений и количества заинтересованных вообще в политике людей, в том числе молодых людей по всей стране. Его акции протеста, особенно в регионах, были самыми крупными за очень долгое время, даже, в общем, во время болотных протестов в каком-нибудь Новом Уренгое так много людей на улицу не выходило. А сейчас, после вот этой всей мотивирующей истории Навального, это произошло. А с другой стороны, ну, я уже не раз, на самом деле, в этой студии об этом говорил, с другой стороны, пошел очень важный процесс побед муниципальных депутатов оппозиционных в московском регионе. И сейчас коллеги готовятся, чтобы через год в Питере попробовать повторить эту победу, чтобы еще в нескольких регионах попытаться именно на таком, на низовом уровне, вот именно на уровне общения с жителями, вытаскивать из-под власти такой фундамент. И это очень важно. Мы вот сейчас на примере Москвы, например, очень видим, как сильно бесят новые депутаты Собянина, мэра Москвы, и, собственно, московские власти. То есть мэрия Москвы нанимает специальных художников-карикатуристов, чтобы, значит, рисовать новоизбранных муниципальных депутатов в каких-то таких, значит, очерняющих их историях. Значит, в Красносельском районе уже месяц, значит, да, у метро стоит пикет с надписью, что, значит, депутат Яшин нам тут не нужен. При этом, вот, собственно, коллеги в нескольких районах Москвы развернули, ну, нереально крутую работу. Они вот просто демонстрирует тот факт, что действительно оппозиция, которую маргинализировали просто годами в путинской России, придя, собственно, на нормальные посты, может просто продвигать свою повестку, может помогать людям, а не заниматься исключительно вот этим каким-то беспределом и казнократством, и отсиживанием, значит, штанов в креслах под флагами. И это очень важная штука. Вы спросили, конечно, еще об одной важной вещи, это насколько российская оппозиция является сплоченной. Я не думаю, что, конечно, российская оппозиция настолько сплочена, как могла бы быть, но, с другой стороны, знаете, я думаю, что мы переходим на качественно новый уровень. И в России, и в Украине, например, те же разные либеральные силы никогда не могли толком договориться. Я уже не говорю про силы либеральные и левые, ну, там, или либеральные националистические, не считая каких-то очень таких коротких моментов особой исторической важности. То, что мы видим в России, что сейчас целый ряд оппозиционных движений и организаций смогли добиться определенных результатов, и они коммуницируют друг с другом уже не с позиции того, что если мы не будем вместе, то мы тут все подохнем, а с позиции того, что у нас есть, смотрите, депутатские мандаты в Москве, а у вас есть, например, отличный, значит, канал «Навальный Лайв», там у Дмитрия Гудкова есть отличная онлайн-платформа по регистрации и работе с большим количеством волонтеров и так далее. И вот именно с позиции того, что у каждого есть какой-то ресурс, люди начинают, в общем, обсуждать общие дела. Это гораздо более устойчивая, гораздо более сильная платформа для того, чтобы в будущем работать или вместе, или сообща, и, в общем, на благо общей цели. Это очень хорошо.
И в марте, как мы знаем, будут президентские выборы в Российской Федерации. Не могу, знаете, как спросить, есть ли шанс у оппозиционных политиков, потому что понимаю, что, скорее всего, нет. Вот. Но все-таки какая борьба сейчас видна на фоне того, что в марте пройдут президентские выборы? Насколько себя раскрывает сейчас российская оппозиция?
Ну, давайте так. Россия не демократическая страна. Никаких федеральных выборов в России нет. То, что тот некоторый процесс политический, который происходит, это не выборы. И не нужно там условно пытаться размышлять категориями о том, а у кого же есть там шансы на этих, значит,
ну, мы понимаем,
процедурах.
Есть шанс,
да. То есть люди, которые там участвуют, скажем так, это либо как бы люди, отрабатывающие свою зарплату, это люди, которые пришли туда поиграться, чтобы заработать какой-то электоральный ресурс будущий, как, например, Ксения Собчак, или это, собственно, кандидат номер один, который пришел там самому себе галочку поставить. Тем не менее, под эти выборы произошло несколько важных вещей. Во-первых, в первый раз достаточно долгое время действительно глобальное огромное количество интеллигенции и ведущих оппозиционных политиков и так далее и тому подобное объединились вокруг идеи бойкота. Действительно, так много публичных людей выборы не бойкотировало в России никогда до этого момента. В первый раз за очень многое время мы получили именно такой достаточно объединяющий тезис гражданского протеста против этих выборов. И сейчас действительно, я сам вообще не сторонник обычной идеи бойкота, но конкретно вот в данной исторической ситуации эта идея действительно интересная, рабочая и приведет, я думаю, к достаточно большим интересным последствиям. Вообще в России исторически последние 15 лет количество избирателей, голосующих на выборах, сокращается. То есть без всякой идеи бойкота, там вот, например, последние думские выборы федеральные, вот там же были просто рекордно низкие результаты, там, ну, 40% людей голосовало. Это совершенно, ну, как бы идиотская ситуация для демократической страны, но Россия не является демократической страной, поэтому мы понимаем, почему люди, в общем, на выборы не ходят. Да. В данном случае, вот на одной из дискуссий, на самом деле, в Доме Свободной России месяц назад мы как раз обсуждали этот момент, что у того же Навального и у людей, которые сейчас пропагандируют бойкот в России, у них есть очень важная задача. Эта задача не в том заключается, чтобы как это склонить условных избирателей Ксении Собчак в сторону бойкота. Эта задача заключается в том, чтобы объяснить тем людям, которые и так на выборы не ходили, что они вообще-то могут на выборы не ходить не, значит, потому что там они не верят, да, а потому что они как раз верят в то, что через нехождение на выборы можно достичь определенного результата. То есть это очень хорошая возможность ввести в активную политическую среду очень много обозленных, очень много неверящих в нынешний политический режим людей, которые будут после этого готовы взаимодействовать с оппозицией и вообще готовы более здраво мыслить о том, что все-таки ждет в будущем Россию и как нам вообще, вот, что нам делать с этим режимом.
Ксения Собчак, по вашему мнению, будет в дальнейшем присутствовать в российской политике как потенциальный оппозиционный лидер?
Ну, Собчак уже заявляла о том, что она собирается надалее на думские выборы идти. По всей видимости, там будет какая-то вещь, связанная с партийным строительством. Но, если честно, я скажу сейчас так. Очень многое будет зависеть от того, насколько и она, и ее команда, и вот достаточно большое количество людей, которые сейчас тоже вместе с ней играются в выборы, будет вообще заинтересовано этим заниматься после 18 марта. Как мы все понимаем, все-таки одно дело в избирательную кампанию, когда всем очень весело, очень интересно, и каждый день он очень бодрый такой. Да,
но в то
живой.
Же время и есть ожидаемый результат. Понятно, да, что ее не выберут.
Да, но тем не менее, все равно мы понимаем, что там человек занимается развитием своего политического капитала. Да, это, например, сама Собчак. Есть очень много нормальных активистов или там политических менеджеров на разных региональных уровнях, которые тоже участвуют в этой кампании не потому, что они сильно верят в выборы, а потому что они хотят, собственно, получить очень важный опыт, который им потом пригодится. Ну, нужно здраво оценивать всю эту ситуацию. Там люди, которые работают в компании, Собчак, они, как правило, все-таки не какие-то совсем мурзилки. В основном там молодые ребята, которые тоже хотят как-то себя проявить и хотят получить нормальный опыт. Это вот не нужно им тоже в этом отказывать. Другое дело, насколько после марта они будут все заинтересованы в этом всем оставаться, насколько Собчак найдет после этой кампании ресурсы, а кампания будет, скорее всего, достаточно провальная в итоге, судя по всем данным, которые мы сейчас имеем. И от этого будет многое зависеть. Вообще, я скажу так, что 18 марта в этом смысле, конечно, как всегда, рубеж. Выборы всегда это важный рубеж, даже такие ненастоящие, как эти. И после этого мы посмотрим, сможет ли Навальный, сможет ли Собчак, сможет ли Яшин, смогут ли остальные видные лидеры российской оппозиции, скажем так, остановить такую вот эту историческую диагональ, на которой после выборов всегда идет спад, да, гражданской активности. Это так в политологической науке устроено. Вот. Все-таки, если там Навальный через свои YouTube-возможности новые, большие и достаточно интересные, сможет замотивировать большое количество людей после этого, после участия в бойкоте выборов, переключиться на какую-то новую большую политическую задачу. Смогут ли, например, муниципальные депутаты московские, например, достаточно большую платформу, чтобы к мэрским выборам в Москве, которые будут через год, получился бы действительно интересный политический проект, который был бы интересен не только московской интеллигенции, но был бы интересен, в общем, простым москвичам. И в этом смысле ценность муниципальных депутатов именно в этом, потому что они коммуницируют с людьми, да? Они не через Facebook с людьми разговаривают, они на земле с людьми разговаривают. Это очень важно. И вот эти вот вещи сейчас, конечно, очень сильно продиктуют политическую повестку на следующие 5 лет. Что мы понимаем, что с другой стороны, конечно, там есть Путин навсегда, есть какие-то вот эти глобальные олигархические, кремлевские, федеральные свои истории и свои интересы, но при этом мы же понимаем, что есть контрсила, у которой тоже должна быть своя повестка. И сейчас очень важно, чтобы у всех все в этом получилось.
У Бориса Немцова были ли бы шансы стать президентом в этом году?
Вы знаете, это вообще один из таких ключевых политических вопросов современной России. А что было бы, если бы Немцов стал президентом? Еще тогда, в 2000 году, когда ходили активные сплетни о том, что Немцов — это преемник Ельцина. Честно сказать, я не знаю. Здесь очень большой все-таки истории играет фактор Крыма. И мы все прекрасно понимаем, что там и убийство Немцова, в общем, это было событие именно из того же ряда, что и захват Крыма, и военная интервенция на востоке Украины. И в этом смысле, конечно, участие Немцова в дальнейшей политике было бы очень сильно завязано именно на наличие, скажем так, того же Крыма и той же войны. Тем не менее, мы прекрасно знаем, что у Немцова были все-таки планы достаточно серьезные возвращаться в федеральную системную политику, ну и нести туда альтернативную оппозиционную повестку. Собственно, его выдвижение в Ярославле, его победа в Ярославле на областных выборах, какой-то был 12-й год, по-моему, она, собственно, для того, эта вся история делалась, чтобы потом у его партии была возможность идти на выборы думские, чтобы у самого Немцова была такая возможность значит, пройти как минимум в Думу. После этого можно было бы смотреть на многое. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что в России ненужных кандидатов не регистрируют. И какие-то серьезные федеральные истории могут происходить только тогда, когда уровень общественного напряжения настолько силен, что власти просто приходится делать технические такие выпускания пара. Поэтому...
Ну, как бы там ни было, а в своем последнем интервью, которое Борис дал радиостанции «Эхо Москвы» за несколько часов до убийства, он обвинял Путина в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины, что само по себе уже является дачей информации российскому обществу о возможном альтернативном положении дел в принципе касательно Украины. Российский лидер же не мог этого не замечать.
Ну, собственно, Немцов был не только этим известен. С точки зрения системного отстаивания альтернативной повестки и системного донесения до народных масс информации о том, что такое нынешний политический режим в сущности, собственно, это была его работа очень долгое время. С другой стороны, знаете, вот сейчас выходило недавно на «Новой газете» старое-старое интервью Немцова, которое до этого не печаталось, и заголовок был такой: «Давайте поговорим об этом, когда мне будет 60».
Да.
Поэтому, к сожалению...
Акции, которые состоялись в это воскресенье в память о Немцове, прошли примерно в 30 российских городах, и на них были показаны лозунги, например, «Кто заказал? Всех не убьете, всех не посадите». По поводу «Кто заказал?» Насколько эта информация вообще сейчас обсуждается в российском обществе?
Ну, до некоторого времени все-таки шел достаточно такой... публичный процесс по делу об убийстве Немцова. И, собственно, и семья Немцова, и его соратники очень активно через этот процесс пытались коммуницировать именно эту линию о том, что, во-первых, наказаны должны быть не только какие-то случайные там ребята,
исполнители
которых, которые, в общем, конечно, не несут никакой политической ответственности за это убийство, а заказчики этого убийства непосредственно. И, естественно, российское следствие на то оно и российское, и российский суд на то он и российский, чтобы все нужные свидетели по этому делу в суд доставлены не были, и чтобы ответственность к тем людям, которые действительно имели отношение к политическому заказу на это убийство, не были найдены. И это, конечно, будет являться однажды одним из ключевых тезисов в обвинении нынешнего политического режима. Это политический заказ на убийство Бориса Немцова.
Я напомню нашим слушателям, что виновными в убийстве Немцова признаны 5 уроженцев Чеченской Республики. Однако семья политика настаивает, что заказчика преступления к ответственности так и не привлекли. Исполнители получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Вы говорите, что процесс был публичным, то есть вся информация предавалась огласке.
Я бы сказал, процесс был достаточно публичным.
Насколько это возможно в Российской Федерации?
Да, но опять же, он публичным был не потому, что, собственно, суд так хотел публично показать всем, как происходит процесс. Публичным он был потому, что все-таки Немцов — это достаточно серьезное публичное лицо, и его друзья, его коллеги, его семья хотели, чтобы каждый шаг этого следствия был максимально известен обществу.
И признанные на сегодняшний день в убийстве якобы признались в том, что выполнили это убийство, потому что Немцов вроде бы критиковал ислам.
Вот там изначально была какая-то совершенно идиотская эта формулировка про то, что якобы вот убийцы увидели, как Немцов реагирует на комиксы «Шарли Эбдо» и так далее. Но мы все, конечно, понимаем, что это бред, это какие-то привязанные или, собственно, вложенные этим людям в уста. В общем, это дезинформация полнейшая. Понятное дело, естественно, ни у кого не вызывает сомнений, что Немцов погиб в связи с его политической деятельностью.
А кадыровский след, так называемый?
Собственно, семья Немцова в основном как раз и говорит о том, что привлечен к делу должен быть либо Кадыров непосредственно, либо его ближайшие совершенно сторонники, его ближайшие подчиненные. Изначально именно его подчиненные фигурировали в деле как непосредственные заказчики этого дела, но потом почему-то, значит, имена и фамилии начинали меняться. К одному из приближенных Кадырова, которого пытались пригласить на допрос, этого сделать не удалось, потому что просто кадыровские войска заблокировали полностью деревню, в которой находится этот человек в Чечне, и туда просто следователи не могли доехать, банально. А потом уже просто следствию стало не очень интересно пытаться найти концы в этом деле.
В Доме Свободной России сегодня состоится презентация книги «Борис Немцов и российская политика». Расскажите нам немножко больше об этой книге. Какие в ней представлены материалы?
Вы знаете, книга — это, насколько я понимаю, это компиляция целого ряда значит, отдельных глав о разных этапах жизни Немцова, в том числе об его украинском этапе. Эту главу написала Екатерина Смагли, директор Института Кеннана в Киеве. Ну и также там есть, естественно, глава о его политике, о его участии в российской политике в качестве более системной фигуры, об его участии уже в уличной политике и непосредственной конфронтации с путинским режимом. То есть это такие, скажем так, эта книга составляет с собой некоторое количество этапов жизни Немцова. Я, честно скажу, сам я ее еще не читал и в руках не держал, потому что книжка вышла вот-вот, и сегодня как раз в библиотеку Дома Свободной России передадут экземпляр, который каждый может потом взять, почитать в нашей библиотеке. И я, собственно, сам с удовольствием ее тоже посмотрю. Вот. Но на самом деле у меня тоже к авторам достаточно много вопросов, и я сам с большим удовольствием сегодня послушаю эту дискуссию. Вот, и всех желающих тоже жду. Кирилловская, 26/2, Киев, Подол. Приходите.
Я думаю, что да, кто сейчас услышал эту информацию и находится сегодня в Киеве, несмотря на морозы, сможет присоединиться к этому мероприятию. И последний вопрос, уже будем заканчивать наш разговор. По вашему мнению, есть ли у кого-либо из российских оппозиционных политиков на сегодняшний день шансы стать фигурой настолько значимой, как Борис Немцов?
Такой сложный вопрос. Прям. Знаете, не хочу таких больших комплиментов никому делать. Во-первых. Во-вторых, как вы понимаете, такими фигурами становятся только пройдя через очень серьезные кризисы, государственные и личные. Я бы, конечно, такого количества кризисов, через которые прошел Немцов, и жертвы одного из которых он стал, не пожелал бы никому. Но, безусловно, сейчас мы видим и фигуру Алексея Навального, и фигуру Дмитрия Гудкова, и фигуру Ильи Яшина. Это все люди, которые, безусловно, достаточно самоотверженно борются и за свои убеждения, и за, как сейчас принято говорить, прекрасную Россию будущего, которую мы все бы хотели бы однажды увидеть. Вот. И я надеюсь, что все эти люди смогут стать политиками не меньшего уровня, чем Немцов, и при этом остаться в живых.
Спасибо вам большое за разговор. Григорий Фролов, директор Дома Свободной России. Дом Свободной России находится в Украине, в Киеве. Российский оппозиционер был гостем нашей студии.